пение возвышения. Каббала и психология.
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Приветствую всех.
Я бывший студент-психолог. Я изучал эту науку в университете. И мне очень интересно поговорить с вами о том, что объединяет каббалу и психологию, и о том, каковы отличия между ними. Мы знаем, что и Бааль Сулам очень уважал материалистическую психологию. Мы поговорим об этом, но вначале я хочу поговорить об одной модели, которую придумал Фрейд, отец психологии. Эта модель говорит о том, как устроена наша душа. По Фрейду, душа состоит из трех частей. Я расскажу о них вкратце. Есть так называемая «ид», наша инстинктивная часть, которая работает целиком, основываясь на принципе наслаждения. Эта часть, даже если она действует за счет других, у нее это не принимается в расчет. Сексуальное влечение, агрессия — так она действует. Еще одна часть называется «суперэго». Это все, что диктует мне общество. То, что общество вложило в меня, это же во мне и работает. И последняя часть уравновешивает первые две. Она называется «эго». И она пытается найти баланс между тем, что хочется делать, и тем, что можно. Есть разные механизмы, которые эта часть приводит в действие. И здесь Фрейд описывает модель, которая называется «айсберг». Как это все отражается в нашем сознании? По сути, кроме какой-то верхушки айсберга, суперэго, того, что заложило в нас общество, и эго, вся сущность человека, ид находится внизу. Из этого следует то, что я понял, когда я изучал психологию, что мы полностью управляемы этими силами. У меня к вам такой вопрос. Какова точка зрения каббалы на эту модель? Согласна ли она с ней? Как каббала описывает строение души?
Смотри, я не знаю, насколько мы понимаем Фрейда и насколько он мог выразить себя, то, что он ощущал. Все-таки тут тоже есть некая психология, в какой степени перо способно отразить эти вещи, потому что психология — это не наука. Хотя мы и записываем все, что мы наблюдаем в природе, но поскольку душа человека, имеется в виду материальное животное, поведенческая душа, она не очень нам понятна, и у нее есть так много форм и качеств, что это не позволяет считать психологию наукой. Но что хорошо в ней, она тем не менее основывается на фактах. И поэтому со временем, накапливая все больше фактов из жизни, изучая их, проводя различные эксперименты над людьми, над собой, над обществом, из этого мы можем все-таки вывести какие-то законы. Может быть, не законы природы, потому что саму природу мы не знаем, но хотя бы то, что нам кажется, какие-то формулы, которые мы можем хотя бы как-то пользоваться в каком-то приближенном виде. Пока на сегодняшний день эти формулы работают. И хорошо работают, помогают нам. Поэтому Бааль Сулам очень уважительно отзывается о психологии, даже превозносит ее. Материалистическую психологию, которая основывается на исследовании нашей материи, желании наслаждаться, эгоизме человека. И если мы исследуем эту материю и то, как человек ведет себя, находясь в этой материи, то есть находясь в своем эгоизме, в своем обществе, в своем окружении, как его эгоизм воздействует на него изнутри, как общество своим эгоизмом воздействует на него снаружи, и как человек приводит себя в равновесие с окружением, и здесь у него нет выбора, потому что он также стремится использовать свое окружение, и у него есть еще проблема от того, что он хочет получить почет в глазах общества, еще какую-нибудь награду, и страх у него есть перед обществом, и так далее. Поэтому в целом то, что происходит, что отметил Фрейд, это все правильные вещи. Но то, что наука Каббала добавляет к этому, она добавляет к этому настоящую научную форму. Она объясняет нам уровни нашего эгоизма, как они строятся, какая связь между ними, как мы можем развить наш эгоизм, и главным образом, как мы можем управлять им. И не только управлять, а как мы можем обратить его в нечто противоположное. То есть, чтобы вместо желания наслаждаться, получать, выжимать, использовать ближнего и так далее, которое естественным образом разгорается в нас, как мы можем обратить это в желание отдавать ближнему, во что-то хорошее, в любовь к ближнему, в соединение с ним, в наполнение его, и тем самым через обратное воздействие на себя ощутить, как я наполняю себя. Короче, у науки Каббала есть здесь очень глубокий деловой подход со множеством чертежей, таблиц, формул, которые могут принести большой вклад в материалистическую психологию, когда она действительно поймет, что есть такое замечательное дополнение, позволяющее объяснить человеку, кто он и что он, что заставляет его действовать так или иначе, и что ему стоит делать, чтобы это привело его к совершенству.
В общем, это очень интересно, что Каббала, скажем так, не противоречит тому, что говорит Фрейд. Но из всей этой теории следует, и из-за этого многие психологи были настроены против нее, что человек полностью управляем, он всего лишь кукла. В нем есть все эти силы желания получать этого ид, все эти побуждения, которые существуют в нем, а он даже не осознает этого. Так как же он может проникнуть в эту область, управлять чем-то, он ведь сам управляет?
Не может. Основываясь на психологии, не может. И Фрейд тоже прав. Человек существует в этом мире, в рамках этого мира, со всеми своими врожденными свойствами, воспитанием, которое ему дали, никто не спрашивал его, с какими свойствами он хочет родиться или какое воспитание хочет получить. Он становится членом общества, растет в нем, скажем, первые 20 лет своей жизни. И общество тоже не выбирает. Само собой, что на выходе он похож на пирожок, приготовленный в печке. Так вот он слеплен, и что делает дальше? А дальше, хочет он того или нет, ему очень тяжело избавиться. Да, по сути, невозможно. Что бы он ни делал, он не может избавиться от того, что он получил с детства, по наследству, а также от окружения, в котором вырос и воспитался. Ну а что делать дальше? Дальше он находится в окружении, которое давит на него. И хотя это окружение меняется, но он всякий раз вынужден подстраивать себя под это окружение, потому что у него есть зависть, какие-то вожделения, желание к почету, к власти и так далее. Поэтому он нуждается в окружении, и только в нем он может выразить себя, а без окружения не способен. И он также нуждается в поддержке со стороны общества, в получении признания от него. Короче говоря, здесь есть двусторонняя игра между каждым из нас и окружением, поэтому люди используют друг друга. В первоисточниках так и написано: «Идите и зарабатывайте друг от друга». Окружение тоже учится тому, как использовать человека, как его эксплуатировать. И средства массовой информации, и социальная психология, и все политики — это целая наука. Но они как раз очень хорошо знают, каким образом использовать нас и накрутить так, чтобы извлечь из нас какие-то блага для себя. Но то, что есть в науке Каббала, это возможность начать изменять себя, вопреки окружению, вопреки различным свойствам, с которыми ты родился, плохим или хорошим, неважно. Ты можешь измерить их относительно некоего абсолютного эталона, который называется высшим светом. Это общий закон всей природы, это высшая сила природы, которая всем управляет. Относительно этой высшей силы ты можешь проверить себя и увидеть, в какой мере ты подобен или не подобен ей по свойствам. Когда ты видишь это, когда ты проверяешь это, то также понимаешь, что в той мере, в которой ты будешь подобен этой силе, ты выиграешь. Ты просто придешь к такому состоянию, когда ты наполнишь себя абсолютным благом. Ты никогда не будешь находиться в конфликте с окружением. Ты всегда будешь ощущать гармонию и счастье. Нужно только достичь этой общей высшей силы природы. Как? Тебе нужно подняться над своим эгоизмом, который постоянно толкает тебя, давит на тебя, делает тебя таким слабым по сравнению с окружением. Он управляет тобой при помощи разных мелочных побуждений. Нужно быть чуть больше их, бояться их. Если бы ты освободился от своей зависимости от окружения, ты был бы уже свободен. Ты уже жил бы в радости и счастье. Как это сделать? Наш эгоизм буквально в наручниках затаскивает нас внутрь окружения. А потом все эти СМИ, вся эта реклама, они внушают, определяют для меня те цели, которых мне нужно достичь. И по сути, я наполняю свою жизнь тем, что должен обслуживать их. В то же время наука Каббала именно здесь и показывает себя как особая методика. В этом ее прелесть, в этом все ее предназначение — дать человеку возможность приподняться над своей природой, в в которой он родился, над воспитанием, которое он получил, над обществом, в котором он находится, подняться над этим, не пренебрегать. Не говорится о том, что я приподнимаюсь, и теперь я властвую. Нет, говорится о том, что я могу быть свободным, что я могу совершенно свободно смотреть на все эти вещи и оценивать свою жизнь, цель своей жизни заново.
Получается, что в той модели трех сил, которую предложил Фрейд, чего-то не достает. Не достает компонента, называемого точка в сердце.
Да.
Как этот компонент вписывается в модель Фрейда?
Никак не вписывается, потому что Фрейд не знал об этом. Он не чувствовал этого.
Допустим, вам нужно было бы предложить правильную, духовную модель структуры человека.
Тогда я бы сказал, до сих пор Фрейд, отсюда и далее наука Каббала. То есть наука Каббала — это гармоничное и естественное продолжение материалистической психологии. И поэтому Бааль-Сулам очень уважает ее, поскольку на ее основе он может построить далее свою методику. У него есть средства донести ее. Ну, это не его методика, она пришла нам к праотца Авраама через Раби Шимон Бар-Йохая и других великих каббалистов через Ари. Бааль-Сулам преподносит эту методику нашему последнему поколению, душам нашего поколения. И поэтому он говорит, что материалистическая психология — это база, это фундамент, очень правильная и крепкая основа, которая развилась нам во благо, поскольку дала людям правильное и крепкое начало. С сегодняшнего дня и далее мы можем обратиться к этим людям и сказать: «Да, вы связаны железными цепями общества. Да, вы закованы в кандалы несвободы, потому что родились с такими-то и такими-то свойствами. Вы получили таким образом воспитание, что никто не спрашивал у вас, хотите ли вы его. Может быть, вы бы не выбрали сами ничего из этих трех факторов, никаким образом родиться, никакого воспитания получить и ни в каком обществе находиться, это понятно. Но у вас не было выбора. Таким природа создала каждого, сформировала каждого. Отныне и далее ты можешь быть свободным. Ты можешь отныне и далее как будто бы заново рождаться. И действительно, там, где заканчивается Фрейд, там смерть. Что мне тут делать, если нет свободы выбора, и я первые свои 15-20 лет в жизни пробалтываю просто так, а дальше я просто продолжаю свою жизнь естественным образом до ее завершения, и все. Нет. Здесь приходит наука Каббала и говорит: отсюда и далее есть у тебя свободный выбор. Ты можешь при помощи выбора окружения, при помощи точки в сердце, которая у тебя есть, при помощи своего устремления изменить себя, при помощи книг, которые вызывают на тебя высшую силу, которой тебе стоит уподобиться, по отношению к которой тебе стоит проверить себя. Если сейчас ты начнешь проходить этот процесс, который раскрылся перед тобой, ты придешь к тому, чтобы стать свободным, ты придешь к тому, чтобы стать уравновешенным, ты придешь к тому, чтобы стать вечным, совершенным, как сама природа. А это уже работа, которую человек должен над собой проделать самостоятельно, индивидуально. Он должен родить себя заново над той ступенью общественного животного, которая есть в нас, родить себя на новой духовной ступени.
Получается, что это как будто мертвый, или я бы сказал, жестко заданный механизм. И только как бы поверх него, то есть над различными механизмами защиты организма, над эго, над ид, над самыми разными вещами, добавляются теперь еще два компонента. Это точка в сердце и окружающий свет,
который воздействует на нее.
Из которой ты реализуешь себя.
Да, но это я должен вызвать действие высшего света на точку в сердце, и тогда она поднимается и растет. Она начинает становиться мной, и я отождествляю себя с ней. И тогда я поднимаюсь со своего уровня до самого высокого уровня природы.
Теперь такой вопрос. Вслед за Фрейдом появились психологи-бихевиористы. Павлов, Уотсон и так далее. И один из них, Уотсон, сказал: «Дайте мне 12 младенцев и отдельное пространство, в котором я смог бы их растить со всеми условиями. Из одного я сделаю врача, из другого — вора, из третьего я сделаю нищего и так далее». То есть он утверждал, что окружение полностью управляет человеком. Есть черный ящик, ты вносишь туда данные, input, получаешь результат, output. Параллельно с этой теорией Каббала говорит о желании и о свете, который воздействует на желание. Откуда здесь появляется сознательная деятельность?
Я слышал об этой методике. В философии об этом говорится немного. Психологию я так глубоко не изучал. Этот ученый не принял в расчет, что он тем самым изменяет профессиональную склонность человека, куда он пойдет в своей профессии. Поэтому может быть, что человек убивает людей, а может быть, что он забивает коров на мясозаводе. Может быть, что человек является вором, а может быть, что вместо того, чтобы искать возможность украсть, он будет искать, как найти клад, скажем, как произвести какие-то археологические раскопки и так далее. То есть использовать человеческую природу мы можем как в одну, так и в другую сторону, но первичные склонности, они-то на самом деле представляют первостепенную важность. Окружение может только изменить направление их развития в чуть более хорошую или в чуть более плохую сторону. Оно может сделать это несколькими разными способами, но все равно устремление человека остается. Приведу в пример себя. Мои родители врачи. Мать гинеколог, отец стоматолог. Они хотели, чтобы я стал врачом. У меня и дома было для этого все, что нужно. И клиника у папы, и клиника у мамы. И они очень хотели. Я так сопротивлялся, что они со мной только не делали. Это было смерти подобно. Они затащили меня, и я пошел по безвыходности поступать в медучилище. Они сделали так, чтобы меня туда взяли. Я думаю, что я написал экзамен хуже всех, в том числе, кстати, и специально, потому что не хотел. Очень не люблю химию. Они сделали так, что меня взяли. Я все равно через 2 месяца сбежал. Я взял себе другую специальность. И ты не знаешь, что было дома. Это было как будто бы мир рушится. Поэтому это невозможно. Да, я выбрал себе похожую специальность, биокибернетику. Но все-таки это было не совсем то. Например, тело человека. Да, я хочу знать, кто такой человек, как он развивается, каково его предназначение в жизни. Но как он существует изнутри, какие системы в нем действуют, как он принимает решения. Но не медицина. Не заниматься самим телом, чтобы оно было просто здоровым. Я хочу заниматься чем-то выше, чем тело. Это они не очень поняли. Вот пример. Я помню, как я с ними сражался. Это было как будто сражение за источник жизни. Поэтому я не думаю, что мы можем изменить что-то, изменить чуть-чуть, немножко внешнюю форму тех склонностей, которые есть в нас. Это да.
То, что кажется мне из всего того, что я изучал в психологии тогда, я не знаю, что происходит сейчас, мне кажется, что есть в психологии что-то, что она пока не умеет объяснить. Откуда к нам приходят все мысли, все побуждения, все желания, все ощущения? Есть какой-то источник, который вбрасывает в нас все эти вещи, и мы не знаем, откуда это приходит. Что Каббала говорит об этом? Откуда это исходит?
Это находится в нас. Это называется решимот. В нас есть цепочка решимот, которые исходят из нас, переходя всякий раз от скрытого состояния к раскрытому. Наш двигатель, наше общее эго, реализует эти решимот. И тогда мы ощущаем. У нас есть эгоизм, общее желание наслаждаться. Это общее желание наслаждаться раскрывает решимо, информационный ген, каждый раз новый.
Каждого из нас или всех вместе, как единого общества?
Нет. Каждого из нас, но все эти гены связаны воедино, поэтому все мы связаны друг с другом, и с поколением, и понимаем друг друга, и так далее. Мы находимся во взаимном влиянии друг на друга, конечно, это сеть, но в каждом есть свой собственный механизм. Внутри меня есть такая спираль, и в этой спирали есть много-много-много данных от моего нынешнего состояния до моего частного окончательного исправления, до конца своей жизни, до конца того периода, в течение которого мне нужно будет еще здесь жить, в этом мире. Это все находится во мне. Поэтому нет ничего нового, все уже существует, и можно увидеть все будущее человека, в этом нет никакой проблемы. Но почему это запрещено? Потому что человек может изменить свое будущее с плохого на хорошее, и не дай бог с хорошего на плохое, в зависимости от того, насколько правильно он отнесется к тем самым решимот, к тем информационным частицам, которые возникают в нем и попадают из его внутренней памяти в его желание, в его эгоизм. И тогда они начинают реализовываться.
То есть у человека есть такая возможность, как в калейдоскопе, увидеть все, что появляется в нем, и проявлять к этому свое отношение?
Конечно. Мы можем тем самым управлять буквально всем.
Может ли, скажем, психолог увидеть это в своем клиенте? Скажем, когда будет такое время, когда все будут изучать Каббалу, он может увидеть это в человеке и помочь ему, посодействовать ему?
Нет, он может только дать человеку методику, чтобы, занимаясь ей, человек исправил себя. Но вместо самого человека он не может произвести исправление. Это не врач, который лечит плоть и кровь. Говорится о душе человека, которую он только сам в состоянии исправить. Только он, после того, как он изучает ее, после того, как он понимает ее, он начинает понимать свою связь с природой, свое предназначение, к какой конечной стадии он должен прийти. И тогда в его расположении оказывается наука Каббала, с помощью которой он может всякий раз притягивать свет на это решимо, на этот информационный ген, и тем самым развиваться правильным, быстрым и приятным путем.
Давайте перейдем к другой теме, которая, впрочем, близка к первой. Бааль Сулам когда-то говорил о психологии, сказал что-то очень интересное, что у нас переход от ощущения себя в этой жизни к ощущению жизни духовной является, по сути, лишь психологическим изменением.
Да, это действительно психологическое изменение.
Что это значит?
Психология — это все. Что такое психология? Это наука о восприятии мира, о восприятии реальности, о восприятии себя, об изменениях во мне. Психология — это, по сути, изучение себя. Это исследование себя. И поэтому наука Каббала — это просто продолжение, которое идет в том же направлении. Мне нечего больше добавить.
Я просто спрашиваю, что это за психологическое изменение, которое человек должен произвести?
Я, когда изучаю себя, начинаю видеть, как я воспринимаю мир, почему я воспринимаю его пятью физическими органами чувств. Если бы мое тело было другим, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, если бы у меня были другие органы чувств, как я бы воспринимал мир? Мир воспринимался бы по-другому. Как вообще я воспринимаю мир? Я не воспринимаю мир. Я воспринимаю то, что мои органы чувств преподносят мне здесь, в некой внутренней картине моего мозга, на неком экране, здесь проецируют, как на киноленте. Но как я могу знать, что такое мир? Нахожусь ли я вообще в каком-то мире? Или же я существую, а глаза мои внутри, и уши мои внутри, и все это внутри закрыто? Это не находится снаружи, когда мне кажется, что все это существует. Наука Каббала идет дальше психологии, и она объясняет, что нет внешнего мира. Это лишь внешняя иллюзорная картина, которая таким образом представляется нам, как будто существующей вне меня. Но по сути все это внутренняя картина. Как мы можем убедиться в том, что это так? Как мы можем выйти из этой иллюзии, в которой мы находимся? Как мы можем быть уверены в том, что мы таким образом видим то, что происходит внутри нашего желания получать? В науке Каббала говорится вообще о том, что Творец создал только желание получать, и мы все находимся внутри желания получать. Мы лишь его частицы, и мы лишь ощущаем то, что происходит внутри него, и все, что происходит, мы делим на «я» и «вне меня», на две части, внутреннюю и наружнюю. Внутреннее — это «я», а внешнее — это окружение, общество, неживое, растительное, животное уровни, то, что находится вокруг меня. Наука Каббала дает человеку правильный взгляд на мир. Она приводит его к пониманию того, что реальность находится только внутри него. Тем самым она обязывает его начать изменять свои свойства, потому что, изменяя свои свойства, я изменяю мир. Я начинаю видеть мир иначе. Это уже высшая психология, это божественная психология, когда я начинаю настраивать себя, приводить себя в подобие с высшим уровнем природы, когда я отстраняюсь от всех фантазий и начинаю видеть всю природу сверху и начинаю быть вечным и совершенным, как вся природа. И все это только через психологическое изменение, как он и говорит.
Хорошо. Давайте продвинемся чуть дальше в этом отношении. Давайте поговорим, например, об этой божественной психологии. Каков должен быть правильный подход психологии к помощи человеку? Это должно решаться на каком-то частном уровне, когда психолог и клиент взаимодействуют один на один, или же психолог должен видеть в своем клиенте часть того общества, к которому этот человек принадлежит, его взаимоотношения с этим обществом?
Я думаю, что сегодня психолог обязан знать, в чем заключается свобода выбора, какова связь человека с обществом, связь человека с самим собой, из каких частей желания получать мы состоим, какие изменения мы можем самостоятельно проделать, все, о чем говорит наука Каббала. Психолог должен понимать, что на самом деле это несложная наука, и тем не менее он должен организовать человека, привести его к правильным решениям. На человеческом уровне я не говорю о том, чтобы он начал заниматься наукой Каббала или изменять себя, я говорю о самом человеке. Просто вместо того, чтобы давать ему различные советы, такие, что человек становится только зависимым от своего психолога и не может оставить его, да и сам не может существовать, вместо этого нужно дать человеку реальную, надежную, хорошую основу в этом мире, чтобы человек знал, как себя вести и с самим собой, и с окружением, решительным, правильным образом, как природа того требует и ставит перед ним эту задачу. Это должен знать каждый психолог, и этому он должен обучать своих клиентов. Я очень надеюсь, что люди поймут это. Это придет, может быть, из отчаяния, что они не помогают, что они не знают, что делать. А также из того, что мы должны немного развиться в их направлении, объяснить им и написать в точности, как Бааль Сулам пишет о психологии, о продолжении психологии в более духовном направлении, в направлении развития, психология в глобальном мире, психология в современном мире. Потому что в действительности, со времен Фрейда и до сегодняшнего дня мы, по сути, не развились.
Такой вопрос. Как правило, психолог, как говорил нам об этом какой-то лектор в университете, берет человека, как будто это ящик, с несколькими разрозненными частями пазла. Немного встряхивает его и возвращает на место. Что это значит? Что человек чуть лучше выстраивает свое отношение к обществу?
Верно.
Вопрос. Стоит ли психологу погружаться во все отрицательные ощущения человека, во все эти механизмы? Или поставить его на какой-то уровень поверх этого? Отношение человека к обществу. Может быть, необходимо помогать человеку таким образом, чтобы поместить его в новое общество, чуть более исправленное, и оно организует человека?
Безусловно, любое психологическое воздействие может происходить только со стороны общества. Только со стороны общества. В этом нет сомнений. Но, тем не менее, необходимо дать человеку какие-то первичные понятия, первичные знания о том, что при помощи окружения, а психолог должен работать с окружением, с группой людей. Правильная группа, представляющая собой модель. Если приходит пациент, то то, что я делаю по сути, я провожу с ним несколько бесед, и после этих нескольких бесед, буквально 2-3 бесед, я ввожу его в группу.
Последний вопрос. Психологи всегда действительно учатся видеть клиента, его потребности, отодвинуть себя как можно больше назад, постараться отождествить себя с ним, сопереживать, симпатизировать ему. Во-первых, я хотел бы спросить, возможно ли это, пока мы находимся в эгоизме? Во-вторых, каковы рекомендации, инструменты, при помощи которых психолог действительно смог бы помочь, улучшить состояние человека, который приходит к нему с конкретными настоящими проблемами?
Я не думаю, что сегодня психолог действительно может что-либо сделать человеком, если он не знает науку Каббала. Он должен знать, потому что то, что происходит сегодня, все болезни, все проблемы, все это поведение, которое мы видим, это все от того, что душа человека ищет более высокого уровня существования. И мы находимся в современном мире, связанные друг с другом в глобальном мире. Это проблемы уже, которые ни Фрейду, ни другим не были известны. И поэтому нам здесь нужна наука Каббала, и поэтому она действительно поможет и людям, и психологам прийти к истине.
Большое спасибо, Рав Лайтман, за увлекательную беседу. Мы встретимся с вами в ближайшей передаче «Ступени возвышения».